Глава 22. Поезд тронулся от платформы центрального вокзала и, качаясь и скрипя на стрелках, покатил прочь от замызганной сортировочной. Слева белые спортивные лодки скользили по Карлбергершен, справа тянулась бетонная стена с небрежно закрашенными граффити. Поскольку мест в спальных вагонах не осталось, Саге пришлось ехать в сидячем. Она предъявила проводнику билет, потом съела бутерброд, глядя в окно. Когда поезд проходил Упсалу, она расшнуровала армейские ботинки, обернула пистолет курткой, а куртку положила под голову вместо подушки. Донат-Таваары. Больше 1000 километров. Поездом это займет почти 12 часов. Состав грохотал через ночь. Фонари мелькали в темноте, как звезды, и чем дальше на север, тем реже. От раскаленного обогревателя у стены, возле которой сидела Сага, струился жар. Наконец, ночь за окном превратилась в плотный сгусток темноты. Закрыв глаза, Сага вспоминала рассказ Нолина. Когда много лет назад Йона и его напарник Самюэль Мендель взяли Юрика Вальтера, тот, прежде чем отправиться в изолятор специального отделения Лёвенстремской больницы, объявил им свой план мести. Самюэль считал, что это пустые угрозы, но Юрик каким-то образом дотянулся из своей камеры до его жены и обоих сыновей. Йона понимал, Вальтер угрожал всерьез. С помощью Нолина он инсценировал гибель своих жены и дочери в автокатастрофе. Суума и Люми получили новые удостоверения личности и новую историю жизни. Им было запрещено выходить на связь с Йоной. Пока был жив Юрик, сохранялась опасность того, что он приведет свою угрозу в исполнение. Задним числом можно было констатировать, что Йона спас жену и дочь от страшной смерти, принеся в жертву их общую семейную жизнь. Но теперь Сага может успокоить его. Юрик Вальтер мертв, останки обнаружены и идентифицированы. При этой мысли ее охватило почти эротическое чувство. Сага откинулась на сиденье, закрыла глаза и уснула. В первый раз за очень долгое время она спала по-настоящему. Когда она проснулась, поезд стоял, и в вагон лился прохладный утренний воздух. Сев, Сага обнаружила, что находится в Будане. Она проспала почти 10 часов. Теперь надо было сделать пересадку, чтобы одолеть последний отрезок пути до Нат-Таваары. Сага потянулась, зашнуровала ботинки, сунула оружие в кобуру, взяла куртку и вышла из поезда. В пресс-бюро она купила большой картонный стаканчик кофе, вернулась на перрон и принялась рассматривать группу молодых людей в военной форме и зеленых беретах, которые садились на поезд, идущий в другом направлении. Кто-то бросил пакетик жевательного табака в стекло вокзальных часов. К перрону с грохотом приближался черный состав с кроваво-красным днищем. Мусор взвихрился над шпалами. Локомотив с протяжным шипением остановился у пустынной платформы. Сага была единственной, кто сел на поезд до Мальмбергета. В вагоне она ехала одна. Дорога до Нат-Таваары займет не больше часа. Сага допила кофе, зашла в туалет, умылась. Потом вернулась на свое место и стала смотреть в окно. Дремучие леса и уединенные красные домики. Сага собиралась зайти в какой-нибудь местный магазин или приходской дом и расспросить, не переехал ли кто недавно. Вряд ли сюда приезжает много нового народу. Было почти 11 часов дня, когда Сага сошла на перрон. Здание вокзала оказалось сараем с вывеской «Под крышей». В бурьяне стояла облупившаяся скамейка с ржавыми подлокотниками. Сага пошла вдоль шоссе через темный зеленый шумящий лес. Людей видно не было, однако издалека иногда доносился собачий лай. Растрескавшийся от морозов асфальт испещрен выбоинами. Сага уже шла по мосту, который поднимался над расщелиной реки Пикку-Венетьёки, когда услышала за спиной шум мотора. Приближался старый Volkswagen пикап, и она замахала руками, чтобы он остановился. Дочерна загорелый мужчина лет 70 в сером свитере опустил окошко и кивнул в знак приветствия. Рядом сидела женщина тех же лет в зеленом теплом жилете и очках с розовыми дужками.
«Здравствуйте», — сказала Сага. «Вы живете в Наттваре?»
«Просто проездом», — ответил старик.
«Мы из Сарвисвары, из другой метрополии», — добавила женщина. «А вы не знаете, где здесь продуктовый магазин?»
«Магазин закрылся в прошлом году», — старик поковырял руль. «Но теперь у нас открылся новый».
«Вот и славно», — улыбнулась Сага.
«Это не магазин», — поправила женщина.
«Я называю это магазином», — проворчал старик.
«Вот и напрасно. Это пункт обслуживания», — заметила женщина.
«Тогда я перестану там закупаться», — вздохнул старик.
«А где этот пункт обслуживания?» — спросила Сага.
«Да в том же доме, где раньше был магазин», — пояснила женщина. «Залезай на платформу».
«Она же не прыгун в высоту», — возразил старик.
Сага ступила на колесо, схватилась за край борта, влезла в кузов и села спиной к кабине. По дороге пожилая пара продолжала пререкаться, и машина едва не угодила в кювет. Загремел бампер, гравий захрустел под колесами, взвелось облачко белой пыли. Они въехали в поселок и остановились перед большим красным домом. Рядом стояла стеклянная витрина, а вывеска извещала, что здесь есть почта, аптека, винный магазин и отделение шведской игры. Сара вылезла из кузова, поблагодарила стариков и поднялась на крыльцо. Колокольчик над дверью звякнул, когда она вошла. Сага отыскала на полке пакет чипсов с петрушкой и подошла к молодому человеку на кассе.
«Я ищу одного своего приятеля. Он переехал сюда меньше года назад», — без обиняков начала она.
«Сюда?» — удивился молодой человек и мельком глянул на нее, после чего опустил глаза.
«Такой высокий мужчина, с женой и дочерью».
«Ну?» — кивнул юноша, покраснев.
«Они живут здесь?»
«Ну, просто идите по Ломпулу в Аравеген», — он махнул рукой. «До самого поворота возле Сильмявярви».
Сага вышла из магазина и зашагала по дороге в указанном направлении. Земля была изрыта тракторными гусеницами, обочина изъезжена. В траве валялась пивная банка. Шум деревьев походил на шум далекого моря. В дороге Сага съела немного чипсов, остатки сунула в сумку и вытерла руки о штаны. Через 6 километров, там, где дорога сворачивала у лесного озерца, Сага увидела красный домик. Возле домика никого, но из трубы поднимался дым. Вместо сада — высокая луговая трава. Сага остановилась, услышала, как жужжат насекомые в канаве. Из дома вышел мужчина. Сага видела, как он ходит между деревьями. Йона Линна. Это он. Только сильно похудел и опирается на палку. Под черной шапкой видны завитки отросшей светлой бороды. Сага пошла к нему. Гравий хрустел под тяжелыми ботинками. Она увидела, как Йона остановился возле дровяного сарая, прислонил палку к стене, взял топор и расколол большой чурбан. Взял и расколол другой, передохнул, подобрал щепки и продолжил рубить. Сага не стала звать его. Она поняла, что Йона уже заметил ее, может быть, задолго до того, как она сама его увидела. На Йоне была буро-зеленая флисовая кофта и летная куртка из грубой кожи. Кое-где кожа лопнула, овчина воротника пожелтела. Сага подошла и остановилась в 5 метрах от него. Йона расправил спину, повернулся и посмотрел на нее глазами серыми, как светлый огонь.
«Ты зря приехала», — тихо сказал он.
«Юрик мертв», —
почти беззвучно проговорила Сага.
«Так», — сказал он,
и снова начал рубить дрова. Взял новый чурбан, поставил на колоду.
«Я нашла тело», — сказала Сага.
Ударил косо, поскользнулся, уронил топор. Постоял немного, опустив голову. Сага перевела взгляд на дровяную корзину. К ней был прикручен скотчем дробовик-обрез.